Добрый день. У нас в гостях сегодня опять монах Силофиил Филиппьев. Мы разговариваем о творчестве, о духовном творчестве, о духовном подвижничестве, а он ныне подвизается на Святой горе Афон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел задать вам сразу же главный вопрос. Афон – это такое уникальное место на планете Земля. Ну, в каких-то других религиях есть свои места, но для христианства, для православия, для восточного христианства это совершенно удивительное место. Все знают, что там что-то происходит, но многие не могут сформулировать, что именно. Мы знаем, что там подвязаются только мужчины, женщины туда не пускают. Мы знаем, что это колыбель монашества православного, и это не просто колыбель, но это место, где пестуется и, как говорят, кузница кадров православного монашества, и в том числе и русского православного монашества. Это все общее. Вы знаете это изнутри. Что такое Афон для людей на планете Земля?
Афон – это сердце православия, если говорить с духовной точки зрения. Если говорить в сравнении с католицизмом, который очень четко тоже показывает вот эту разницу, у католиков Ватикан, а у православных Афон. Чувствуете разницу, какая огромная?
Там то административная есть, система и государство, а здесь монашеское...
Монашеское государство. Да. Государство исихазма, если можно так сказать.
Оно даже не государство, а официально оно так называется, но там нет управителя этого государства, там есть пастыри.
Союз 20 монастырей, да, которые решают все вопросы. Это если говорить административно. Ну а главное – это игуменья Святой Афонской горы Богородица, потому что ей настолько понравилось это святое место, что она просила у Господа, чтобы Господь переменил свою первоначальную волю и вместе с Иверией дал ей в удел святую гору Афон. Это ее просьба.
Когда плываешь на корабле, на судне вокруг полуострова, вот этого гигантского превращенного в остров, то начинаешь задумываться так по-бытовому, почему это называется Святая гора Афон, когда на самом деле в этом, на этом полуострове много гор, там нет одной какой-то специальной горы. С чем это связано?
Главная гора находится, конечно, на окончании этого полуострова, который уже вдается в Эгейское море. По ее названию получил название весь полуостров. Весь он является уделом Пресвятой Богородицы.
Таинственный Афон, гора святая, здесь вечный свет рождается на свет. Афонский сад, словно икона рая, тут Бог живой, в котором лесть нет. Тут Бог живой, в котором лести нет. Тропой Афонской бережно ступаю, иду с молитвой вдоль святых калив. Вот птицы в небе образую стаю, а вздохи иноков куют мечи для битв. А вздохи иноков куют мечи для битв. Лежит земля за горною грядою, там убивают мертвых и живых. А над Афоном, над горой святою, молитвы петь за мертвых и живых. Молитвы песни за мертвых и живых. Молитва к Богу, таинство пустыни, молитва непрестанная, завет, хранящий в сердце райские святыни. Афон встречает Бога и рассвет, Афон встречает Бога и рассвет. О солнце, солнце, не оставляй пустыню, не покидай детей твоих души. Венчает ним афонскую вершину, и наши судьбы ты благой верши, и наши судьбы ты благой верши.
Смотрите, территориально Святая гора Афон принадлежит как бы греческому государству, ее части, называемой Македония. И всегда подавляющее большинство монашествующих там были греки. Были времена легкие для русских, нелегкие для русских. И мы знаем, что какое-то время совсем недавно с трудом пускали русских монахов на Афон и так далее. Но русское присутствие там было долгое время. Вы сказали, что сейчас будет отмечаться тысячелетие. Вот с чего это все началось и как это развивалось? Это очень важно, потому что без русского присутствия, имеется в виду русского православного монашества, эта гора не полная, не является полнотой православия.
Безусловно, это удел не только для Матери Божией, не только для православных греков, но без различий национальности для всех православных. Там, кроме традиционных национальностей православных, грузин, болгар, сербов, румын, молдаван, русских, сейчас появились и православные американцы, и православные датчане, и православные французы. То есть это для всех.
Но я с вами абсолютно согласен. Я имел в виду не национальность как таковую, а, например, на каком языке идет богослужение. Это же тоже имеет значение.
Да, ну, конечно, в основном везде на греческом языке. Но на церковном славянском богослужение идет и в Свято-Пантелеимонском монастыре русском, и в болгарском монастыре, и частично в сербском. Там частично они на современный сербский используют тоже. Русское присутствие, конечно, я думаю, что огромно, но...
Может быть, какие-то вехи за тысячу лет. Это очень важно, потому
да,
что, может, напомните.
Сокровенно в том смысле, вот в стиле афонской традиции смиренно-мудрее, скромности, где святых очень много, но канонизируют их очень редко. Поэтому за тысячу лет русского присутствия на Афоне мы имеем меньше 10 канонизированных подвижников. Вот хотя первого, было их намного больше.
Первую я помню, знаменитая икона Свенской, по-моему, Божьей Матери, где изображены Антоний, Феодосий и Печерские, да. Киево-Печерские, которые были первыми монашествующими и основателями монашества на Руси. Вот он-то как раз был на Афоне одним из первых, и, по-моему, в 1015 году, почти 17 лет всего спустя после крещения Руси, он то ли поехал, то ли приехал, но он был на Афоне и вернулся обратно на Русь.
Он пробыл несколько лет, вернулся, а пробыв опять в России некоторое время после смерти князя Владимира, у убийства святых страстотерцев Бориса и Глеба, он возвращается на Афон, и там он уже прибыл, пробыл по разным версиям несколько десятков лет. Тогда он получил благословение на старцев афонских, и постригавшего его отца, предположительно это был старец Герасим, вернуться на Афон, в Россию, что стало понятно, потому что это была начало русского монашества. Это оттуда именно афонская традиция, которая пришла в Россию. То есть для нас это неоценимо словами вот значение влияния вот этого.
Пещерное жительство тогда было, да, в Киеве.
Да, да. И затем мы уже сразу попадаем из XI века в XV век. Мы здесь имеем сразу несколько святых афонитов. Святой Киприан Киевский, первый иерарх, преподобный Сергий Нуромский, преподобный Арсений Каневский. XVI век. Знаменитый отец скитского жития на Руси преподобный Нил Сорский, преподобный Иннокентий Вологодский и преподобный Максим Грек. Кстати говоря, сразу по национальности здесь трудно определить. Это просто святые русской церкви.
Да, да, да.
В 18 веке священномученик Константий. Но в 20 веке здесь целая плеяда, конечно, старцев. Это и преподобный Силуан Афонский из прославленных. Целый букет духовный в пустыне русских афонитов, на Карулии, на Катунаках, в других частях Афона. Затем, конечно же, преподобный Паисий Величковский, который на территории Великороссии не был, но он был на территории Малороссии, Полтавщина, и тоже это, безусловно, наш единый, наш славянский святой, чье влияние его учеников огромно было потом на Руси, и в Валаамской обители, и в других монастырях.
Один из столпов нашего вот этого малороссийского продвижения в православие.
Безусловно, безусловно.
Очень почитаемый человек.
И потом, конечно же, опять тема, которая у нас с вами все время проходит красной строкой, это тема исихазма, связанная с преподобным Паисием Величковским, потому что именно он искал по всему Афону редкие греческие рукописи о молитве Иисусовой и переводил их на церковно-славянский язык. Они потом получили большое распространение во всем славянском мире, в том числе на Руси.
Но в XIII-XIV веке, особенно труды Григория Паламы, они очень сильно проникли в Россию. Мы тоже стали соучастниками этого всемирного православного спора исихазского об умной молитве и о природе фаворского света. Что это, земной свет или это неземной свет, его происхождение? Тогда в этой дискуссии принимали участие лучшие умы православия. И мне кажется, что Афон как-то все это дело в конечном итоге не то что узаконил, а сформулировал, все это устоялось, и этот спор прекратился.
Да, это и есть главное послание Афона. Послание об исихазме, о молитве Иисусовой, об умном делании. Если в двух словах сказать, что это такое, это то, ради чего Бог создал человека. Бог создал человека для общения с собой, с Богом. И когда Адам согрешил, он прекратил общаться с Богом. «Где ты, Адаме?» – говорит Бог в раю, а Адам прячется. И эти прятки – это вот тем, чем мы занимаемся по сей день. Прятки от Бога, а в итоге мы не можем найти счастье, потому что наше счастье в нем. Мы его ищем во всем – в спорте, в деньгах, в удовольствиях, но не можем его найти, потому что оно только для нас в Боге. И вот исихазм, молитва – это и есть соединение человека с Богом через молитву. Это богообщение. Поэтому послание об исихазме – это главное послание и православия, и христианства, и Афона. Вот так вот, кратко говоря, что такое исихазм. Я хотел еще в связи с этой темой афонской сказать о вот этой вот иконе, которая в древности в разных списках, в разных изводах была известна. Отличается она тем, что либо Спаситель, либо сама Матерь Божия, что в древности часто на иконах встречалось, держит четки. Держит четки. И сейчас эта икона с Афона тоже приходит в Россию, написаны некоторые списки в России, ее люди начинают ее почитать, и это связано с интересом к исихазму. Собственно, это икона о Дигитрии, путеводительнице, обычный список. Но здесь четки, потому что которые Господь вручает молящемуся человеку, потому что молитва – это всегда дар. Сколько бы мы ни стремились к ней, мы не можем ее получить только как подару Божию. Поэтому молитва к этой иконе гласит: «Молитвами Пресвятой Богородицы даруй мне, Господи, молитву Иисусову, покаянную, непрестанную, умную, сердечную, самодвижную, чистую, спасительную. Да всегда молюсь Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Я думаю, что вот это вот послание, оно главное в афонском служении, а не просто паломничество, не просто какой-то вот такой туризм, а главное – это духовное делание.
Входите в золото икон, дышите свежим ветром крыльев, и тело положив поклон, входите в царство ненасилия, входите в горние сады, там жемчугом блестят деревья, мило как сахар птичьи перья и снежно-пламенные цветы. Туда ведет известный путь, быть верным и даже до распятия. На нас не пожалеют пули, о, если б вы терпите нам, братья, входите в горние сады, там жемчугом блестят деревья, белы, как сахар, птичьи перья и снежно-пламенные цветы.
Многие спрашивают, ну, конечно же, мужчин, а как попасть на фон? Нельзя же просто купить билет и приехать.
Да? Вот именно, что это не просто купить билет и приехать, а прежде всего нужна на это воля Божия, воля Матери Божией. Потому что бывают случаи, когда сильные мира сего не могут на фон на вертолете влететь по несколько раз, а простые люди обычные в это время на пароме там въезжают и попадают. Это только Матерь Божия. И кто туда попал, попал по воле Божьей Матери. Кто не попал, значит, нужно вот еще помолиться хорошенько. И все это устроится. Получить разрешение въезда в монашеское государство, Диамонитирион, и приехать туда.
Вы стали писать об Афоне. И у вас какие-то новые интересные книги «Тайны Афонской пустыни» и «Откровение смертника». Особенно меня интригует, конечно, второе название. О чем это?
Но если говорить о второй книге, то многие, конечно, спрашивают об «Откровении смертника», потому что было они в 2010 году еще заявлено. Но так получается, что вот некоторые книги пишутся и издаются быстро, а некоторые подолгу лежат. И я вот знаю, что ваша книга тоже о чешских святых готовится к изданию уже давно. Поэтому вот у меня так с книгой «Откровение смертника» получилось. Может быть, она и не скоро увидит свет, потому что есть книги, которые выходят только даже после смерти автора по каким-то причинам. Но на все воля Божия она у меня есть, эта книга, и если будет воля Божия, будет она издана. А книга «Тайна Афонской пустыни» — это то, с чем я приехал сейчас в Москву, и благодаря этому участвую в передаче «Союза». Книга об афонцах, об афонских паломниках, об афонских странниках, об афонских старцах, но отличающаяся от многих книг такого рода тем, что это взгляд изнутри. Это год дневника, ведомого пустынником Афона. То есть это трудности и радости, это какие-то события в жизни окружающей природы, дикие звери иногда, там, опасности какие-то, ну и в то же время вот духовная та пища, которая нас там питает.
И пусть ветер в дверь кельи
Скажите буквально одной фразой, что такое все-таки Афон для человечества и для православных? Еще раз в конце нашей передачи. Что такое Афон?
Один известный всем философ, если можно его так назвать, сказал, что религия есть опиум для народа. Но потом добавил, что в СССР всегда замалчивали. Но это и сердце этого бессердечного мира, сказал он. А сердце православия – это, безусловно, Афон, святая гора Афон, сердце православия, сердце христианства.
Спасибо. Замечательные слова эти принадлежат нашему гостю, монаху Силофиилу Филиппьеву, который сейчас подвязается на святой горе Афон, и он нам немножечко рассказал об этом, о современном состоянии и о том, что будет праздноваться тысячелетие русского присутствия на этом святом месте. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Thank you.